Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова, и снова поздравляю вас, дорогие наши слушатели, с Рождеством Христовым. Далее в программе. Конкурсы «Серафимовский учитель» и «Серафимовский врач». В чем их цели и как стать их участниками? Трогательная история со страниц журнала «Фома» о Рождестве Христовом в полуразрушенном храме. Рождественская колядка «Щедрик», которая известна на весь мир. Как она звучит по-английски? И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
Уже 15 лет в России проходит замечательный конкурс «Серафимовский учитель». Организует его фонд преподобного Серафима Саровского. Он для педагогов, которые в своих программах развивают лучшие традиции не только образования, но и воспитания детей в христианской системе смыслов. Думаю, многие в курсе, как сложно сейчас учителям, особенно если речь идет о небольшом населенном пункте. Порой у педагога ведь складывается ощущение, что он вообще один в поле, а потому и не воин совсем, и нужно ли кому-то то, что он делает. Вот как раз конкурс «Серафимовский учитель» позволяет единомышленникам объединяться в прекрасное профессиональное сообщество, поддерживать друг друга и делиться опытом. Лауреаты конкурса, кстати, получают не только профессиональную, но и материальную поддержку, и часть победителей даже на средства фонда совершили паломничество на Святую Землю. В этом году фонд Серафима Саровского объявляет не только конкурс «Серафимовский учитель», но и «Серафимовский врач». Подробности узнаем от Ольги Юрьевны Бараевой, руководителя программы с именем преподобного Серафима Саровского и координатора проекта «Серафимовский врач» Александра Геннадьевича Чернова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. «Серафимовский учитель» проводится с 2005 года фондом преподобного Серафима Саровского. И задумывали мы его прежде всего как конкурс, который направлен на повышение общественного статуса и материальную поддержку педагогов. Это педагоги, которые эффективно работают в области духовно-нравственного просвещения. Всех педагогов, которые были успешны в конкурсе, мы приглашаем ежегодно на конференцию «Наследие преподобного Серафима Саровского» и «Проблемы духовно-нравственного просвещения в село Дивеево Нижегородской области». И за эти годы у нас побывало уже более 1000 человек. Всех участников конкурса на сегодня уже более 3000. И мы очень рады, что это педагоги из 72 субъектов Российской Федерации, Республики Беларусь, Литовской Республики, Украины, Приднестровской и Молдавской Республики. Педагоги представляют на конкурс программы духовно-нравственного просвещения, включая планы уроков, лекции, занятий, классных часов, сценарий культурных, просветительских, спортивных и других мероприятий. Конечно же, в первую очередь мы смотрим, насколько интеллектуальный продукт педагогов укоренен в православной традиции, и, конечно же, смотрим и на профессиональную сторону самих программ, лекций, курсов. Мы очень рады, что на сегодня это такое сообщество профессиональное педагогов, которые имеют и площадку для обмена опытом. Это площадка Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области.
Серафимовский врач. Александр Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, что это за направление работы, если с духовным измерением в педагогической сфере здесь более или менее понятно, как это реализуется, то что касается врача? Что в его профессии, в его работе, служении можно соотнести вот с теми принципами, которые мы черпаем из христианства?
Вы правильно сказали, как раз обозначили профессию врача как служение. На самом деле, за последние, наверное, даже десятилетия мы начинали во многом забывать об этом, полагаясь в большей степени на достижения науки, техники, хотя на самом деле у нас все-таки идет врачевание от Бога. Наш конкурс проводится впервые, и особенностью этого конкурса как раз является попытка зайти и оценить, если это можно сказать, профессию врача именно как раз с позиции духовной. Во главу угла поставить духовную составляющую, уже которая подкрепляется профессиональной и технической. А задача, на самом деле, очень многогранная и, в общем, очень тонкая. Поэтому очень много провели консультации и изучение с привлечением экспертов из всех отраслей, как из медицины, так и экспертов в духовно-нравственной сфере. Будем смотреть на первые результаты, первые итоги конкурса. И уверен, что все наши усилия в любом случае будут не напрасны. Это очень важно показать, особенно в наше сложное время, врачей, их служение, следование долгу, и выявить как раз тех врачей, к которым идут, о которых знают, знания или, скажем так, информацию о которых передают из уст в уста. Как раз тех самых врачей от Бога, если так можно громко сказать. Но, наверное, так нужно громко и говорить на самом деле.
Добавлю, что идейная основа проекта и состоит в обращении к личности преподобного Серафима Саровского. Батюшка Серафим для миллионов православных людей – это пример служения людям, бескорыстного самопожертвования. Это и есть основание и основа и для конкурса «Серафимовский учитель» и «Серафимовский врач».
Если я правильно понимаю, все-таки то, что инициатором проведения этих конкурсов стал фонд преподобного Серафима Саровского, а площадка, где встречаются специалисты, это Серафимо-Дивеевский монастырь, тоже значимые факторы такие.
Да, и еще добавлю, что проведение конкурса было инициировано попечительским советом по возрождению Саровской и Дивеевской обителей. Сейчас существует такой формат. Должно быть само место и арзамас Саров-Дивеева, которое сейчас объединено понятием Серафимова земля. Интересно и для туристов, и для паломников. И одним из результатов нашего конкурса является то, что мы формируем поток научно-познавательного туризма и предоставляем возможность учителям, врачам, и вслед за ним детям, и вообще широкой общественности посещение этих значимых мест для России и для всего мира.
То, как широка география конкурса «Серафимовский учитель», и, я так понимаю, «Серафимовский врач» тоже максимально, да, будет распространять информацию о своем конкурсе и в регионах, и даже в соседних странах. Это, конечно, очень здорово и замечательно, но расскажите, пожалуйста, а как можно было бы подать заявку на участие в вашем конкурсе?
Для того, чтобы подать заявку, нужно зайти на сайт, специально организованный, как раз, который объединяет все проекты в рамках Серафимовой земли. Отдельно есть подраздел с конкурсами – конкурсы.серафим.рф. Можно будет посмотреть все конкурсы, которые проводятся как для организации, так и для сотрудников этих организаций, в частности, вот для учителей, врачей. Выбрав соответствующий раздел, ознакомившись с положением о конкурсе – и подав заявку. В случае каких-то вопросов существуют формы обратной связи. Кураторы, администраторы конкурса всегда помогут, подскажут, каким образом что подправить, и всегда окажут любое содействие.
Вот я сейчас на сайте конкурс.серафим.рф, и действительно, прямо на первой же странице можно увидеть и кнопку «Подать заявку», и разделы «Серафимовская школа служения», «Волонтер преподобного Серафима», «Серафимовский учитель» и «Серафимовский врач». Я так понимаю, что любой учитель и любой врач, кто захотел бы в вашем конкурсе участие принять, может самостоятельно эти формы заполнить, прочитать положение о конкурсе и таким образом подать заявку. А что происходит дальше? Расскажите, пожалуйста, как определяются люди, проходящие в следующий этап?
У нас максимально сокращен путь от людей, которые подают заявки, до организаторов конкурса. И это очень важно, что у нас никаких нет промежуточных этапов, не привлечен административный ресурс. Напрямую каждый желающий подать заявку выходит на сайт и заполняет необходимые формы. Есть определенный срок, когда программа заканчивает свою работу. Это предварительно 1 февраля 2021 года. Обрабатываются заявки с точки зрения организаторов, они классифицируются по категориям: учителя, врачи, серафимовские сестры милосердия, и дальше передаются экспертному сообществу. Очень важно, что каждую заявку смотрят от 3 до 5 экспертов. Решение принимается коллегиальное. В состав экспертного пула входят как люди, имеющие авторитет в сфере медицины, в сфере педагогики, так и богословы, представители духовных школ, духовных училищ, духовных семинарий. Совокупно принимается решение по каждой заявке, выставляются баллы в соответствии с критериями. Затем проходит объединенный экспертный совет, где любые пограничные ситуации уже рассматриваются детально относительно каждого человека. Хочу сразу сказать, что у нас конкурс, который очень деликатно и очень дружелюбно, очень бережно относится к каждому участнику, и максимально мы ведем каждого человека как во время подачи заявок, так и на этапе поощрения. Никто не остается без диплома итогового, и максимальное количество людей мы приглашаем в Серафимо-Дивеевскую обитель на конференцию и на итоговые мероприятия. Ориентировочно мы планируем в марте месяце подвести итог, вывести также на сайте serafim.rf результаты и того, и другого конкурса, и дальше уже, как позволит ситуация эпидемиологическая, будем ставить сроки, планы по поводу очной встречи. Очная встреча будет обязательно, потому что мы уже знаем по практике, что и учителя, и врачи едут прежде всего к батюшке Серафиму.
Есть ли возможность в дальнейшем поддерживать контакты? Формируется ли таким образом сообщество людей, которые могут друг друга поддержать?
Спасибо вам большое за этот вопрос. По Серафимовскому учителю мы знаем, что это сообщество формируется, и сообщество, оно профессиональное по своей сути. Люди объединяются в группы, люди постоянно обмениваются своими материалами, советуются по новым разработкам, и, насколько мы знаем, приезжая к себе, будь то субъект Российской Федерации или муниципальное образование, каждый из педагогов обычно дает не один, не два и не три семинара, а ведет постоянную такую миссионерскую деятельность, рассказывая о своих разработках, собирая вокруг себя единомышленников. Есть группы в социальных сетях, на всех форумах, которые так или иначе касаются духовно-нравственного просвещения. Группа серафимовских учителей – одна из самых активных. На курсах повышения квалификации при различных организациях и светских, и церковных обязательно проявляются наши победители со своими лучшими разработками. И очень важно сказать, что по результатам конкурса «Серафимовский учитель» ежегодно выходит двухтомник с материалами самого конкурса, вывешиваются все издания на сайте serafim.rf, ими может воспользоваться любой. Это издание последних 8 лет, ежегодно двухтомник. И о всех победителях снимаются маленькие ролики, которые мы также на различных ресурсах располагаем для того, чтобы как можно шире люди во всей стране и на канонической территории Русской Православной Церкви узнали об этих педагогах. То же самое мы планируем делать по итогам конкурса «Серафимовский врач», «Серафимовская сестра милосердия». Это будут фильмы, ролики, небольшие сюжеты о каждом из наших героев. И отмечу очень важный нюанс, что около 60% участников конкурсов – это люди из поселений, из сельской местности и из муниципальных образований с численностью населения меньше 100 тысяч. Мы это очень ценим. Были случаи, когда люди первый раз из села выехали в Серафимо-Дивеевский монастырь. Это была их первая поездка в жизни. Это бесценно. В условиях пандемии мы делаем рассылку всех печатных изданий и тоже очень рады, что это доходит до всех отдаленных уголков нашей страны. Вот это сообщество мы постоянно подпитываем публикациями, которые можно не только прочитать в информационных ресурсах, но и подержать в руках, отдать в библиотеку местную и сделать достоянием своих коллег.
Давайте еще раз напомним, люди, которые слышат нас сейчас и хотели бы принять участие в конкурсе «Серафимовский учитель» или «Серафимовский врач», что могут для этого сделать? Зайти на сайт, дальше.
Зайти на сайт, выбрать соответствующий раздел, то есть конкурс, в котором они планируют принять участие, ознакомиться с положением и подать заявку. Очень простые три шага.
А как себе задать вопрос? Я могу в этом участие принять или нет? Вот как себя проверить? Может быть, мне кажется, что я соответствую там всем критериям конкурса, а на самом деле нет. Или это уже будет решать экспертное сообщество ваше?
Решает прежде всего сам потенциальный участник. Если есть сомнения, мы будем рады вступить в переписку и, передав телефоны, по которым можно созвониться, с удовольствием дадим разъяснение и максимально поддержим любое желание обратиться к нам и прислать нам заявку. Все потенциальные участники выходят на сайт конкурсы.серафим.рф и находят раздел «Соответствующий серафимовский врач» или «Серафимовский учитель». Войдя в программу, выходят все вопросы, на которые нужно ответить, перечень материалов, которые нужно заполнить. Если есть вопросы у потенциальных участников, мы просим их написать на электронную почту konkurs.bfss@mail.ru.
Этот адрес также можно найти на вашем сайте konkurs.serafim.rf. Спасибо огромное за вашу работу, за комментарии и успеха вашему конкурсу в 2021 году. Надеюсь, что по его итогам мы сможем с вами поговорить, и вы расскажете нам о тех удивительных примерах, которые открываете благодаря вашим участникам.
Благодарим вас.
Спасибо большое.
Ольга Юрьевна Бараева, руководитель программы с именем преподобного Серафима Саровского и координатор проекта «Серафимовский врач» Александр Геннадьевич Чернов были с нами на связи. Еще раз напомню сайт, где есть вся информация о конкурсах «Серафимовский учитель» и «Серафимовский врач» – конкурсы.серафим.рф. Там можно подать заявку на участие, ну а на сайте serafim.rf в разделе «Гуманитарные проекты» можно увидеть сборники предыдущих лет с работами победителей и участников конкурса «Серафимовский учитель». Конкурсы.serafim.rf. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире очень глубокая история от Александра Ткаченко «Так мы и промычали свое первое Рождество». Текст Александра Ткаченко для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Александр Ткаченко. «Так мы и промычали свое первое Рождество». Необыкновенный рассказ «Быль». Храм, где я впервые встречал Рождество, был огромным и полуразрушенным. Он стоял на окраине города, вернее, даже сказать, за этой самой окраиной. Последний городской микрорайон кончался перед речушкой, на другом берегу которой высился храм. Сразу за мостом начиналась деревня в полтора десятка домов, а чуть дальше — цыганская слободка. От автобусной остановки узкая дорожка пролегала мимо древнего скифского кургана. За ним и открывался вид на церковь. Привел меня туда мой друг Стас. Это был едва ли не первый христианин, с которым я познакомился близко. Но он тогда заканчивал ИСТФАК пединститута и при знакомстве поразил меня странным сочетанием интересов. Хорошо разбирающийся в рок-культуре, любитель Пинк-Флойд и аквариума, Стас в то же время был глубоко воцерковленным человеком. Регулярно исповедовался, причащался, часто ездил в недавно восстановленную Оптину пустынь. Однажды зимой он пришел к нам в общежитие и предложил поехать с ним на ночное рождественское богослужение. В тот самый полуразрушенный храм за речкой, где Стас служил алтарником. На службу мы отправились втроем. Стас, я и мой сосед по комнате, Володя. Для нас с Вовкой это было самое первое Рождество в жизни. Храм был похож на старинный корабль, выброшенный на берег штормом. Величественный даже в своей разрухе, он плохо сочетался с деревенскими домиками, построенными вокруг него в советское время. Из-под облупившейся штукатурки проступали алые пятна кирпичной кладки. Железо на крыше было сорвано, и в обнажившихся ребрах стропил гулял ветер. Окна были заколочены досками, а высоко вверху, на карнизе, вокруг купола росли молодые березки. Начинался 1992 год. Храм только-только вернули церкви. Денег на ремонт у прихожан не было. В относительный порядок удалось привести лишь один из пределов. Залатали кровлю, вставили рамы и стекла. Вместо иконостаса перед алтарем стояла хлипкая фанерная перегородка. На нее были наклеены, вырезанные из настенных календарей репродукции икон Спасителя и Богоматери. Подсвечники в храме тоже были своеобразные, широкие консервные банки, приколоченные к деревянной стойке. Их наполняли песком, а в песок ставили свечи. Сейчас таких жестянок уже нет в природе, а тогда в них продавали селедку. Уцелевшие фрагменты росписи на стенах чередовались с выцарапанными в штукатурке репликами, типа «здесь был Вася». Вместо колоколов на звоннице висел пустой кислородный баллон с отрезанным днищем. О начале службы староста возвещал, ударяя по нему какой-то железякой, кажется, пальцем от тракторной гусеницы. Вообще, от первого Рождества у меня осталось в памяти полное отсутствие какой-либо помпезности. Да и откуда ей было взяться тогда? Как-то очень неформально все происходило. Просто собрались люди ради серьезного, нужного дела. И делали его в меру своих сил и средств, не смущаясь нищетой, сквозившей изо всех щелей. Пением на клиросе заведовала удивительная женщина, Лариса Михайловна. Еще в советские времена она с благословения архиерея на 2 года уходила петь в старообрядческий храм, чтобы освоить сохранившийся там древний знаменный распев, или, как его еще называют, пение по крюкам, из-за специфической системы записи этого распева, где ноты напоминают крюки и топорики. Освоить-то она его освоила, а вот хор ей достался небогатый. 3 бабульки с дребезжащими от старости голосами. Мужских голосов не то чтобы не хватало, их вообще в хоре не было. Поэтому, увидев в храме 2 незнакомых парней, Лариса Михайловна пошушукалась со Стасом и тут же утащила нас с Вовкой к себе на клирос. Стас ушел в алтарь готовиться к службе, а Лариса Михайловна сходу принялась обучать нас знаменному пению. Ее не смущало то, что до начала богослужения оставалось 20 минут, а в ученике ей достались на редкость бестолковые парни. Просто она была очень рада, что теперь у нее в хоре есть 2 мужчины, и упускать такой подарок судьбы Лариса Михайловна явно не собиралась. Весело щебеча она раскладывала перед нами листки с какими-то иероглифами. Мы смотрели на них, как баран на новые ворота, и испуганно пытались объяснить нашей руководительнице, что ничегошеньки в этом не понимаем, что и тексты на церковно-славянском можем прочесть лишь 5-го. А уж топоры эти и крюки знаменного распева для нас не темный лес даже, а вообще непроходимые джунгли. Но Ларису Михайловну это ничуть не смутило. Она кивнула, понимающе улыбнулась и сказала: «Ребят, главное, чтобы пела душа. Попробуйте без слов, без музыки, ну просто помычать басом». Мы с другом переглянулись и, набрав в грудь побольше воздуха, принялись гудеть так низко, как только могли. Лариса Михайловна была в восторге. «Вот, отлично, отлично! Так и будем петь. Главное, следите за рукой. А я буду указывать, где нужно будет замолчать, а где гудеть дальше». Началась служба, и мы добросовестно мычали без слов. А Лариса Михайловна плела над этим нашим мычанием какую-то тонкую вязь необычных мелодий. Бабушки на клиросе тоже что-то тихонько пели и поглядывали на нас с явным одобрением. А Лариса Михайловна просто лучилась счастьем. 2 мужских голоса. Так и промычали мы свое первое Рождество. Вот без слов. Словно валы, пришедшие поклониться младенцу Христу. Отопления в храме не было. Изо рта вырывались клубы и пара. Батюшка торжественно возглашал: «Бог Господь, и явися нам, благословен гряды во имя Господне». Стас выходил нам вон с огромной свечой, Лариса Михайловна с бабушками пели, а мы с другом мычали басом. И на душе у меня впервые за многие годы было спокойно и радостно. Служба закончилась. Священник уже без облачения, в пальто, накинутом поверх рясы, тихо разговаривал с прихожанами. Женщины подметали пол, выложенный потрескавшимися каменными плитами. Бабульки скатывали какие-то коврики и хлопотали возле импровизированных подсвечников. Шла обычная уборка. И вот тут произошел казус, о котором я до сих пор не могу вспоминать без улыбки. Старостой храма был тогда Василий, такой тихий, застенчивый мужчина с печальными глазами. Более кроткого человека я, пожалуй, и не встречал. Меньше всего его можно было заподозрить в хулиганстве или иронии. И вдруг этот кроткий Василий подходит к священнику и звучно так говорит: «Вот, батюшка, хрен вам». А акустика в храме замечательная. Если что-то сказать, слышно в каждом углу. Все присутствующие, не веря своим ушам, медленно развернулись туда, где батюшка беседовал с Василием. А тот уже понял, что сморозил что-то не то. И лихорадочно пытался размотать какой-то бумажный кулек. Наконец порвал бумагу и вытащил на всеобщее обозрение 4 здоровенных корня хрена. Первым тогда расхохотался сам батюшка, а за ним и все остальные. Как потом выяснилось, батюшка накануне расхворался и попросил Василия принести ему этот корнеплод для какого-то хитрого рецепта. Ну а потом мы все вместе вышли из храма и отправились в гости к Гавриловне, жизнерадостной старушке, которая жила в маленьком домике неподалеку. Стояла ночь, под ногами хрустел снег, мы шли молча. От печных труб поднимались длинные столбы дыма. Я оглянулся, храм темнел на фоне звездного неба. Сейчас на нем не было видно следов разрушения, и на мгновение вдруг показалось, будто я перенесся куда-то в 19 век. Рождественская ночь, деревня, храм. С какой-то пронзительной ясностью я вдруг осознал тогда, что церковь оказалась последней ниточкой, связывающей нас, сегодняшних, с нашим прошлым. Ведь все изменилось вокруг. Совсем другой стала жизнь. Лишь храм над речкой остался тот же, что и 200 лет назад. Ночью на Рождество в нем идет та же служба, что и двумя веками раньше. И люди точно так же шли когда-то из церкви в тепло своих домов, чтобы разговеться после долгого поста. С тех пор прошло уже без малого 20 лет. За это время мне приходилось бывать в разных храмах. Сегодня в них все, что называется по чину и благообразно. Резьба, позолота, писанные иконы, колокола. Купола теперь в золоте, а на клиросах слаженно поют многоголосые хоры. Это, конечно, замечательно, замечательно. В короткий срок наша церковь сумела подняться из руин, и можно лишь радоваться этому чуду. Но для меня то далекое Рождество остается каким-то особенным, близким сердцу и родным. Наверное, в полуразрушенном храме все же уютнее было моей растрепанной душе. Похоже, мы тогда оказались с этим храмом в своей разрухе. За 20 лет церковное здание восстановили. С душой все оказалось гораздо, гораздо сложнее.
Рассказ Александра Ткаченко «Так мы и промычали свое первое Рождество», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. На святках, даже во время пандемии, все равно правильно, когда звучат колядки. Одна из самых известных колядок, конечно, «Щедрик». Ее исполняют на самых разных языках. У нас в эфире традиционно на Рождество Христово она в интерпретации музыкального коллектива «Пентатоникс». Обратите внимание, это пение акапелла. «Щедрик» – «Carol of the Bells» на радио «Вера».
Cheer to young and old, meek in the bold. Ding dong, ding dong, that is the song. With joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising their sound. O'er hill and dale, telling their tales. La la la.
sweet silver bells all seem to say, throw cares away.
We will throw cares away.
Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Sound o'er hill and dale, telling the tales. Merry, merry, while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas.
Merry Christmas.
Merry, 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 merry Christmas.
Merry Christmas.
Ah, 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 ah. La 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 la